Вас познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Подмосковье увеличилось число очагов птичьего гриппа. В Великобритании полиция допрашивает подозреваемого в отправке взрывоопасных писем. Почему поляки массово увлекаются разведением декоративных кур? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Подмосковье выявлены уже 8 очагов заболевания птичьим гриппом. За последние сутки вирус обнаружен на частных подворьях в Волоколамском и Одинцовском районах и в городе Раменское. Все зараженные куры, по сообщениям ветеринарной службы Роспотребнадзора, уничтожаются. Птицу, обитающую на частных подворьях Подмосковья, начали прививать от гриппа. По информации Роспотребнадзора, для этого приготовлены свыше 1 000 000 вакцин. Чиновники утверждают, что держат ситуацию под контролем. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Сейчас специалисты пытаются выяснить, как вирус H5N1 оказался на московском рынке садовод. По словам начальника управления ветеринарного надзора Россельхознадзора Николая Власова, скорее всего, вирус попал в российскую столицу из Азербайджана или Ирана, точнее сказать сложно. Чиновник считает, что заражение гриппом не является биологической диверсией и предполагает, что ветеринарные службы справятся с птичьим гриппом в ближайшее время.
Боятся ситуации совершенно никаких оснований нет. Вся продукция, которая либо производится на птицеводческих предприятиях промышленного типа, а именно эта продукция в основном поступает в магазины, она вообще безопасна. Эти все предприятия находятся под постоянным контролем ветеринарной службы, и продукция проверяется. На рынках, даже если, я имею в виду такие рынки, как колхозные рынки, даже если там продается птица, полученная на частных подворьях, она все равно подвергается ветеринарному контролю, и также безопасно. Единственное, что, о чем мы просим потребителей, это не покупать птицу в этот период в неустановленных местах торговли с рук, потому что вот эта птица может пройти мимо ветеринарного контроля. Но в целом, еще раз говорю, бояться не надо. У нас нет традиции есть блюда из сырой птицы в России, а после нагревания даже до 60 градусов, я уж не говорю после варки или жарки, вирус нацело убивается. С яйцами вообще, с куриными не связан даже потенциальной опасности, потому что куриное яйцо столовое представляет из себя неоплодотворенный куриный эмбрион, там вообще нет клеток, в которых вирус мог бы хотя бы теоретически размножаться. На протяжении еще 2-3 дней мы будем выявлять локальные вот такие же вспышки, с которыми мы имеем дело и сейчас. Но, как вы видите, ветслужба работает в Московской области достаточно четко, и эти вспышки, скорее всего, будут локализованы в том месте, где они возникли. Вот на этом все и закончится. То есть инкубационные период болезни на курах, как мы вам сообщали, достаточно короткий. Так что после закрытия рынка мы можем отсчитать 4 дня, и после этого, по идее, вспышек новых быть уже не должно.
На московском рынке «Садовод», где был выявлен птичий грипп, сейчас действует карантин. Организована дезинфекция контейнеров, в которых содержалась заболевшая птица, а также автотранспорта, которым она перевозилась. Люди, участвующие в работе по убою и сбору птицы, подвергаются санитарной обработке. О том, какие мероприятия проводятся в Подмосковье, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
К 26 февраля будут готовы результаты проб, взятые в 3 новых очагах гибели домашней птицы. За прошедшие сутки в частных подворьях Подмосковья погибло еще 75 кур. Во всех ранее обнаруженных случаях подтверждено заболевание птиц птичьим гриппом. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уже предположил, что причиной падежа домашней птицы по новым адресам стало, вероятно, также приобретение зараженных птичьим гриппом кур на рынке «Садовод». Тем временем продолжается вакцинация домашней птицы. Рассматривается возможность вакцинации граждан, имевших контакты. Под наблюдением врачей находятся и хозяева заболевших птиц. Более спокойная обстановка на птицефабриках, где профилактическая вакцинация и действует система ежедневного государственного контроля, рассказывает пресс-секретарь компании «Группа Черкизова» Мария Широкова.
Весь транспорт специально обрабатывается. Работники птицефабрик проверяются на наличие домашней птицы, потому что им запрещено иметь домашнюю птицу, чтобы не получилось контакта производимой курицы и домашней птицы. Также усилен контроль передвижения внутри самих птицефабрик. Ужесточены работы всех дезбарьеров и санпропускников. В каждом птицеводческом помещении, будь то птичник, кормоцех или зернохранилище. Все окна, двери и вентиляционные отверстия оборудованы специальными рамами, сетками для того, чтобы предотвратить залет дикой птицы.
Природоохранная прокуратура расследует, каким образом птицы, продававшиеся на птичьем рынке, подхватили болезнь, но во всем точно виновата дикая птица, объясняет в пресс-службе Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
Это то тонкое место, которое обойти нельзя. Если мы начнем раскручивать любой случай заболевания птицы, то все равно рано или поздно придем именно к дикой птице.
Представитель столичного комитета ветеринарии Сергей Филатов сегодня сообщил, что вся имевшаяся на московском рынке садовод птицы, почти 2000 голов, уже уничтожена бескровным методом, а тушки вывозятся на ветеринарно-санитарный завод «Эколог». Теперь карантинная зона установлена не только вокруг частных подворий, где случился падеж, но и вокруг рынка. Круглосуточные контрольно-пропускные посты, дезинфицируются территория рынка, автотранспорт и контейнеры, в которых содержалась птица. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Один из главных вопросов, который интересует людей во время эпидемии птичьего гриппа – опасно ли это заболевание для человека и как от него уберечься? Об этом медицинский обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева поговорила с профессором, заведующим отделением вакцинопрофилактики Института имени Мечникова Михаилом Костиновым.
Обычно самые простые методы санитарной как гигиены, как рекомендуется. То, что у нас сейчас продаются в магазинах, она является безопасна, потому что это не с частного рынка, а идет обычно птицефермы. На птицефермы в Москве, Подмосковье пока никаких вспышек нету. Тот вирус, даже если будет куриц зараженный, при обработке ничего не остается. Это не является опасно. И то, что сейчас случилось в Подмосковье, я не вижу какой-то крик души, что вот-вот скоро вспышка и так далее.
Может ли надвигающаяся эпидемия гриппа ухудшить ситуацию и увеличить опасность?
Нет, потому что даже в мире уже изучено, что перекрестных реакций вот обычного гриппа с птичьей пока нету. Мы сейчас пытаемся доказать, что если мы вакцинируем против обычного гриппа, какой-то перекрестной реакции может быть и с тем вирусом гриппа, который может быть. Но пока таких неизвестно.
А если человек все-таки работает где-то в области птицевод, связан с забоем птицы и так далее, для него это может быть опасно?
Они составляют как раз группу риска по инфицированию в первую очередь, рабочие, это птицеферма. Но, как было сказано, что эти люди находятся под специальным осмотром, потому что любой там насморк, кашель, они сразу берут на отметку и выясняют, что это за вирус. Это есть вирус обычный, который человеческий, или может быть вирус, который птичьего гриппа. Но это маловероятно, что у нас будет это. Ну, конечно, мы всегда должны быть готовым к этому, поэтому я сам был где-то в прошлом году, когда мы хотели вакцинировать вот этих рабочих птицфермы, и я когда посмотрел, все так с перспективой, с оптимизмом, говорю, у нас ничего не грозит, мы ничего не боимся, вот там в основном большинство работают эти пенсионеры, говорит, да, мы всю жизнь работаем, там ничего не страшно, нам не нужна вакцинация против птичьего гриппа.
Ну, это классический русский авось.
Конечно, мы, у нас прошли в России первый этап по апробации этой вакцины против птичьего гриппа, все нормально.
Это было мнение профессора Михаила Костинова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
НАТО считает совершенно неоправданными угрозы России принять жесткие меры в ответ на размещение в Польше и Чехии американской системы ПРО. «Росатом» продолжает настаивать, что Иран задолжал с платежами России, которая строит атомную электростанцию в Бушере. Группировка, называющая себя «Освободительной армией Косово», взяла ответственность за вчерашний взрыв в Приштине. Парламент Афганистана, несмотря на протесты правозащитников и ООН, принял законопроект об амнистии военным преступникам. В Багдаде новые взрывы. Заминированные машины взорвались в двух районах иракской столицы. Погибли по меньшей мере 11 человек, более 20 ранены. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем – планы размещения ПРО, американского ПРО в Польше и Чехии нервируют Россию. Птичий грипп распространяется в Подмосковье, о чем, собственно, только что рассказывала Любовь Чижова. Последствия пожара в здании Росохранкультуры. Саммит англиканцев не сумел преодолеть внутрицерковные противоречия. И новые документы обнаружены о трагедии семьи Анны Франк. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программа «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. И Дмитрий Волчек, который сегодня ведет итоговый выпуск программы «Время свободы», присоединился ко мне в студии. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, Александр.
Ну, давайте начнем тогда с главной тяжеловесной политической новости, о которой, собственно, и в программах наших речь идет. И имеется в виду напряженность очередная между Вашингтоном и Москвой по поводу баз противовоздушной обороны в Чехии и в Польше американских.
Да, европейские газеты комментируют готовность Польши и Чехии поддержать планы США по размещению на территории Восточной Европы системы ПРО. Противоракетный щит призван предотвращать возможные ракетные атаки так называемых государств-изгоев, поясняет Франкфуртер Альгемайне. Однако Россия усмотрела в этом нарушение равновесия в количестве вооружений ядерных держав и готова нацелить свои ракеты на объекты ПРО в США и Польше и Чехии. Газета цитирует слова премьер-министра Польши Качинского, считающего опасения России недоразумением, поскольку ракетный щит не направлен против нормальных государств. А внешнеполитический представитель ХДС ХСС фон Клёден уточнил, что речь идет об Иране, ядерная программа которого служит веским обоснованием размещения американской системы ПРО в Европе. Вслед за резким выступлением Владимира Путина в Мюнхене настал черед его генералов, готовых угрожать европейским странам, продолжает тему «Итальянская република». Угроза Москвы переводит часы истории назад, к эпохе холодной войны. Такова логика нового внешнеполитического курса Кремля. Россия готова отразить любой тип угрозы, включая угрозу со стороны бывших стран-союзников по Варшавскому договору, перешедших в противоположный лагерь. Путин хочет вернуть России статус, который она имела, когда СССР тягался силами с США. А как это сделать, если не путем обновления военной мощи и возвращения геостратегического превосходства в Восточной Европе? У российского президента два оружия – энергетические ресурсы и ракетные технологии, отмечает итальянская газета.
Дмитрий, давайте поговорим сегодня не только о политике. Вы всегда находите очень интересные темы, не политические, для вот этих обзоров. Что сегодня вы приготовили?
Да, Александр, «Европейская печать» обсуждает открывшуюся вчера в Милане неделю моды. Главный ее герой – Джорджо Армани. 72-летний дизайнер не только показал в своем театре моды новую осенне-зимнюю коллекцию 2007 года, но и открыл большую ретроспективную выставку своих работ, рассказывает британская Independent. В следующую субботу, накануне вручения премии «Оскара», Армани представит в Лос-Анджелесе свою коллекцию от «Кутюр», которую он показывал в Париже в январе. Хитом новой коллекции стали юбки до колена из бледно-серого шелка и элегантные минималистские черные платья. В то же время Армани показал, что он далеко ушел от своей манеры 70-х годов, завоевавшей сердца многих женщин, которые приобретали его серьезные и в то же время чувственные наряды, в которых можно было прийти на работу. Новая коллекция Армани подходит только для коктейлей. Дольче и Габбана, напротив, продемонстрировали в Милане вполне рыночные идеи. Independent выделяет платье с черно-белым цветочным дизайном и юмористическую ноту в коллекции. В ответ на жалобы на увеличивающиеся размеры сумочек, дизайнеры предложили совсем уж гигантские сумки, которые моделям приходилось тащить по подиуму.
Но я почему-то думаю, что, по крайней мере, в России, вот в новой коллекции от Армани, все равно будут ходить и на работу многие дамы. У нас осталось еще немножко времени. Чем закончим нашу беседу?
Новый облик Бритни Спирс, побрившийся наголо, стал едва ли не главной темой обсуждения по обе стороны Атлантики. Британская «Гардиан» посвящает этому событию пространный культурологический комментарий, озаглавленный «Голая правда». «В истории человечества лысая голова наполнена смыслом», напоминает газета. Побритые наголо христианские или буддистские монахи демонстрируют таким образом свою преданность церкви или отречение от мирских удовольствий. В массовом сознании бритые головы ассоциируются с болезнью, грубостью и потерей силы. Так в библейской истории о Самсоне, волосы которого постригли во время сна. После Второй мировой войны головы французских коллаборантов брили в знак унижения. У скинхедов бритая голова символизирует агрессию. Лесбиянки бреют голову, чтобы продемонстрировать отказ от женственности. Хотя желание мужчины побриться наголо может свидетельствовать о его желании следовать моде, бритую голову женщину увидишь не так уж часто и воспринимаешь как знак кризиса и стресса. Что же заставило Бритни Спирс пойти к парикмахеру? Желание стать неприкасаемой – вот основная теория, которой придерживаются эксперты. Об этом говорят и свидетели странного поступка поп-звезды, передающие ее слова о том, что она не хочет, чтобы к ней кто-то прикасался. Бритни Спирс не может справиться с избытком славы и от этого непомерно страдает.
И приобрела еще большую славу на этой неделе. Спасибо, Дмитрий. С некоторыми интересными материалами сегодняшних европейских газет вас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем «Время свободы». В Британии задержан подозреваемый в рассылке по почте небольших взрывных устройств. Работник местной школы Майлз Купер был арестован в своем доме в поселке Черри-Хинтон близ Кембриджа. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Великобритании Елена Воронцова.
В конце января и начале февраля этого года 7 пухлых бандеролей формата А5 были доставлены в офисы различных организаций в стране. Пакеты взрывались, когда их открывали. 9 человек получили легкие ранения. Среди получателей бомб – бухгалтерская компания, работавшая с фирмой, которая поставляет полиции приборы для измерения скорости автомобилей. Компания, выдающая водительские права, частная охранная фирма и другие. Майлз Купер, завхоз и уборщик в церковной школе в городке Тевершем, близ Кембриджа, был арестован в понедельник. И в доме подозреваемого, и в школе ведется обыск. Полиция считает арест своим большим успехом, говорит Антон Сетчел, представитель Ассоциации офицеров полиции, ответственный за расследование. Мы достигли очень важной стадии в ходе расследования. Ранним утром в понедельник полиция арестовала молодого человека. В данный момент он содержится под охраной в полицейском участке. Следствие вышло на графство Кембридж-шир, так как, по крайней мере, одна из марок на конвертах со взрывчаткой была погашена именно здесь. Кроме того, в августе бомба была доставлена в офис лейбористской партии в Кембридже. Полиция пытается установить связь между этими событиями. Соседи очень удивлены арестом Купера. По их словам, он очень тихий и скромный человек, которого замечали только когда он ехал на велосипеде на работу и с работы, говорит одна из соседок Майлза Купера. Он всегда был тихим молодым человеком. О нем только и вспоминаешь, когда он проезжает мимо на велосипеде. Всегда такой тихий и замкнутый. Ранее в этом месяце был задержан 48-летний житель Уокингема, который позвонил на радио и заявил, что хочет объяснить, почему он рассылает по почте взрывчатку. Позже он был освобожден без предъявления обвинений. По словам представителей полиции, тщательный обыск в школе и в доме Купера может продлиться несколько дней. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Екатеринбурге в общественном транспорте на рекламных местах появились листовки с призывом к гражданам не соглашаться на так называемую «серую зарплату». Заказчик этой социальной рекламы – Свердловская областная федерация независимых профсоюзов. В тексте обращения изложены все минусы зарплаты в конвертах. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
По данным Госкомстата России, на долю скрытой зарплаты приходится 1/4 часть всех средств, направляемых на оплату труда. Руководители предприятий практикуют незаконные схемы ухода от налогов, а работники по незнанию недооценивают собственный проигрыш от таких манипуляций. На Среднем Урале чаще всего серые зарплаты выплачивают в частном бизнесе. На этих предприятиях профсоюзы – редкость, поэтому Свердловская федерация профсоюзов решила говорить с работниками напрямую. Объясняет руководитель Центра общественных связей Свердловских профсоюзов Оксана Кинжигулова.
Неделю весь общественный транспорт, это свыше 800 единиц, 870, по-моему, заклеили этими памятками. Памятка называется «Заложнику серой зарплаты». Поэтому мы в своей листовке призываем, говорим, помни, что сегодня ты молод, здоров и соглашаешься на зарплату в конверте. Так ты обманываешь себя и свою семью. Если ты заболеешь, родные лишатся средств, ведь тебе заплатят копейки. Что теряет работодатель, выплачивая серую заработную плату своим работникам? Ничего. Он обогащается фактически за счет работника и за счет государства. Было у нас года 2 назад по задержке задолженности заработной платы. Мы тоже расклеивали объявления. Мы как раз выбирали маршруты, которые шли к конкретным предприятиям, где была задержка заработной платы.
Можно ли как-то почувствовать эффект от этого?
У нас есть пейджер, мы все сообщения с пейджера отправляем по разным адресам, сами часть сообщений используем, проверяем, консультируем, часть сообщений в гострудинспекцию, часть в прокуратуру, часть в областное правительство. Когда прокуратура у нас областная начала шерстить предприятия, где заработные платы выплачиваются на уровне МРОТ, и сразу же все подняли до прожиточного минимума на этих предприятиях. То есть эффект появился, хотя бы какие-то отчисления больше пошли в пенсионный фонд.
В принципе, в арсенале профсоюзов какие еще есть методы для борьбы с этим явлением и насколько они эффективны в применении?
Самый главный инструмент у профсоюзов – это коллективный договор, когда председатель правкома идет и от имени трудового коллектива заключает коллективный договор с директором предприятия, который имеет силу закона и обязательно для исполнения. Там оговаривается уровень заработной платы, доля тарифной ставки, оклада в ее размере, периодичность ее выплаты, то есть по трудовому законодательству у нас ее положено выдавать 2 раза в месяц. У нас есть минимальные стандарты профсоюзов, разработанные в Свердловской области нашей федерации, которые сейчас по всей стране используется этот опыт. И в первую очередь требование, чтобы минимальная оплата труда на предприятии составляла не менее 75% прожиточного минимума трудоспособности населения, это и есть наш основной инструмент борьбы с серыми заработными платами. Ну а, собственно, листовки в первую очередь сделаны для того, чтобы немножко скорректировать менталитет наших людей. Потому что сколько бы профсоюзы ни боролись, сколько бы правительство Свердловской области ни говорило, сколько бы ни призывал Путин, пока в голове у человека не поменяется, не щелкнет, что он сам не должен соглашаться на такие условия. Эффект от всей этой борьбы будет, но не настолько большим, как если бы люди сами это понимали и отказывались от такого.
Александр по профессии саунд-продюсер. Он один из тех, у кого, как выражается Оксана, щелкнуло. 3 года назад он оставил работу в рекламном агентстве в первую очередь потому, что весьма солидная заработная плата на том месте не была официальной. Теперь, по его собственному признанию, работа у него не такая интересная и творческая, как раньше, но зато зарплата вся белая, можно взять кредит, уйти на больничный, да и перед отпуском нет такой нервотрепки, как раньше.
Зарплата была частями. Официальная часть зарплаты от общей составляла где-то всего 10%. В принципе, устраивала до того момента, пока не пошел в отпуск. Отпускные же начисляются на официальную зарплату. Пришлось идти к начальству разбираться, просить нормальные отпускные и неприятное положение такое.
Судя по содержанию сообщений на профсоюзный пейджер, екатеринбургские работодатели, дающие зарплату в конвертах, не только уходят так от налогов, но и манипулируют работниками. Отказывая в отпускных, вынуждают не брать отпуск, произвольно уменьшают зарплату слишком болезненным, по мнению начальства, сотрудникам и даже контролируют рождаемость в коллективе. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в 19 часов по московскому времени, после новостей, в нашем эфире, как всегда, программа «Время гостей». И сегодня ведет ее Михаил Соколов, а гости студии «Радио Свобода» – депутаты Госдумы Владимир Груздев, «Единая Россия» и Владимир Рыжков, «Республиканская партия». Ток-шоу «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье число очагов птичьего гриппа увеличилось до 8. Уже известны результаты анализов, взятых в некоторых районах. Это штамм вируса птичьего гриппа H5N1, опасный для человека. НАТО считает совершенно неоправданными угрозы России принять жесткие меры в ответ на размещение в Польше и Чехии американской системы противоракетной обороны. Росатом продолжает настаивать, что Иран задолжал с платежами России, которая строит АЭС в Бушере. Как сообщил пресс-секретарь ведомства, в январе Иран перечислил только четверть положенной суммы. Группировка, называющая себя «Освободительной армией Косово», взяла на себя ответственность за вчерашний взрыв в Приштине. При взрыве были повреждены 3 машины миссии ООН. Парламент Афганистана, несмотря на протесты правозащитников и ООН, принял законопроект об амнистии военным преступникам. Амнистия объявляется за любые военные преступления, совершенные в Афганистане за последние 25 лет. В Багдаде новые взрывы. Заминированные машины взорвались в 2 районах. Погибли по меньшей мере 11 человек, более 20 ранены. В Дели начинаются важнейшие индо-пакистанские переговоры. В столицу Индии прибывает министр иностранных дел Пакистана Хуршид Касури. В Нижнем Новгороде под завалами рухнувшего магазина обнаружено тело погибшего. Другого человека удалось спасти. Обрушилась кровля магазина, находящегося на реконструкции. В Москве суд удовлетворил еще один иск по делу о трагедии в аквапарке «Трансвааль», где в феврале 2004 года обрушилась крыша. Около 1,5 миллиона рублей за моральный и материальный ущерб должны быть выплачены 8-летней Виктории Смирновой, потерявшей мать, и ее опекуну. В Одессе осквернен мемориал жертвам Холокоста на Люсдорфской дороге. Памятник разрисован знаками свастики. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 20 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
20 февраля 2004 года. Парламентские выборы в Иране. У микрофона Андрей Шарый.
Выборы в Меджлис, парламент. Этому мероприятию предшествовала напряженная борьба между консерваторами и реформистами. Наблюдательный совет Ирана – орган власти с неограниченными полномочиями, который следит за соблюдением Конституции, подчиняется только духовному лидеру Исламской Республики Айатолле Али Хаменеи, отстранил от участия в выборах более 2000 кандидатов-реформистов. Из-за отказа реформаторов от участия в голосовании парламентское большинство, скорее всего, окажется консервативным. Одним из первых проголосовал духовный лидер страны Айатолла Али Хаменеи. Вот его заявление.
Я счастлив, во-первых, потому что выполнил свой долг, а во-вторых, потому что каждый гражданин, как и я, имеет право голосовать на парламентских выборах.
Как будут развиваться события в Иране после выборов? Как теперь Соединенные Штаты будут строить свою политику в отношении Ирана? Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот мнение научного сотрудника Американского совета по иностранным делам Эли Краковского. Многое будет зависеть от внутренних процессов в Иране. То, как проходили парламентские выборы, вообще нельзя назвать выборами в демократическом смысле этого слова. Загнанное внутрь недовольство в конце концов взорвется и приведет в лучшем случае к бескровной, а в худшем к кровавой революции и свержению режима. Надо учитывать также, что иранское руководство, дабы удержаться у власти, пойдет на нагнетание обстановки на границах с соседними странами, на дестабилизацию в Ираке и в Афганистане. Иранское руководство по-прежнему рассматривает ядерный арсенал как главную гарантию существования режима и одновременно будет продолжать поддерживать террористические организации. Если Тегеран будет придерживаться нынешнего курса, то я бы не исключил возможность столкновения с Ираном в обозримом будущем. А вот мнение президента Института Минарет Свободы в Бетезде, штат Мэриленд, профессора Дианы Ахмад. Существенная часть электората не приняла участие в выборах. Это приведет к еще большему расколу между клерикальным правительством и секулярным движением. Но я опасаюсь, что любое усиление давления на Иран со стороны Соединенных Штатов будет контрпродуктивным. Резкие шаги Вашингтона могут помочь режиму дискредитировать сторонников реформ. Я рассчитываю на постепенный рост внутреннего сопротивления в Иране, на гражданское неповиновение правительству, которое может привести к мирной революции.
Победу на парламентских выборах в Иране одержали представители консервативных партий. Радио «Свобода», 20 февраля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Японским ученым удалось из отдельных клеток вырастить нормальный зуб и пересадить его мышам. Они использовали ранее стволовые клетки зародыша зуба и вводили их в коллагеновый каркас. После периода роста были обнаружены настоящие компоненты, создающие зуб, такие как эмаль, дентин, кровеносные сосуды, пульпа зуба и периодонтальные связки. Ученые говорят, что их метод впервые показывает, что можно заменить весь орган, используя только несколько клеток. Министры по вопросам окружающей среды Европейского Союза выступили с призывом ко всем 27 членам ЕС поддержать их предложение по сокращению вредных выбросов на 30% к 2020 году. По мнению министров, чтобы избежать опасных последствий изменения климата, Европейский Союз должен наметить конкретные действия помимо мер, предусмотренных Киотским протоколом. Киотский протокол, принятый в 1997 году, был первым глобальным соглашением об охране окружающей среды. Действие его заканчивается в 2012 году. В России протокол вступил в силу в феврале 2005 года. Физики из Санкт-Петербурга разрабатывают новый способ борьбы с пожаром. Он основан на применении распыленной воды, которая может быстро охладить большую зону горения. В основе проекта использование аэровзвеси, величина отдельных капель, которая составляет около 100 микрон. Объем такой воды на порядке больше, чем у струи воды той же массы. Этот метод, называемый методом флегматизации, чем-то напоминает способ тушения огня, при котором пламя накрывают одеялом. В данном случае необходимо накрыть облаком тумана сразу всю зону пожара. Исследование, проведенное американскими океанографами из Сиэтла, подтвердило предварительные данные о возрастании уровня кислотности Тихого океана за последние 15 лет. На глубине от 3 до 5 километров кислотность остается примерно такой же, что и в прежние годы, а ближе к поверхности, на глубине 700 метров, быстрыми темпами возрастает. Углекислый газ растворяется в океанических водах, меняя их состав. Таким образом, мировой океан тормозит процесс глобального потепления. Но повышение кислотности воды создает серьезную угрозу морской фауне. Может наступить момент, когда образование скелета для некоторых видов животных станет невозможным, поскольку углекислота будет растворять такие известковые структуры, как, например, арагонит, легкорастворимую форму карбоната кальция. Из нее состоят известковые раковины крылоногих моллюсков. Возможно, именно этот вид беспозвоночных станет первой жертвой повышения кислотности мирового океана.
Рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди репортаж на неполитическую, но вместе с тем тему, связанную с политикой. В Праге начался международный фестиваль против тоталитаризма «Менетекель». 7 дней будут проходить дискуссии, показы фильмов и панихиды по жертвам тоталитарных режимов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Послание Международного фестиваля против тоталитаризма оживить в памяти чешского общества события недавней истории. Главный организатор Конфедерация политических заключенных Чешской Республики придумала необычное решение, как это сделать. Будут показаны фильмы, снятые в социалистические времена. После них бывшие политические заключенные расскажут о том, как их преследовали. Несмотря на то, что в Чехии часто проводятся акции, напоминающие о событиях недавней истории, в этот раз фестиваль будет проводиться в школах, кинотеатрах и библиотеках. Наконец-то есть что предложить общественности и, главное, молодым людям, считает член чешского антикоммунистического движения Милан Паумер. Фильм «История железного занавеса», снятый чешским телевидением, покажут даже на одной из центральных площадей Праги. В нем, среди прочих, рассказывается менее известная история чешского антикоммунистического движения – история короля Шумавы. Это не конкретная личность, а десятки людей, помогавших перейти границу в районе болот. Здесь не было приграничных постов. Таким образом, преодолеть железный занавес удалось 200 000 чехов и словаков. Слово честь миру Чайке, члену Конфедерации политических заключенных Чехии. Тропинка была единственной возможностью попасть в западную часть мира. Многих проводников поймали. Например, Ержину Кнапову засудили на 18 лет тюрьмы, и она умерла в заточении.
До конца тогда пришла в живот.
Само название фестиваля «Менетекель» — это поговорка из Библии. Полностью она переводится так: «Посчитай, оцени и покарай все злые деяния». Это высказывание отражает наше стремление. Мы хотим, чтобы деяния эпохи тоталитаризма были сочтены, чтобы они были надлежащим образом оценены, а виновные покараны. Я не говорю о том, что их нужно отправить в тюрьму. Речь идет о моральном и этическом наказании. Эти люди должны признаться в своих деяниях и попытаться очиститься. Символом переосмысления прошлого и освобождения от тоталитаризма станет выступление пражского епископа и главы Конфедерации политических заключенных Надежды Кавалеровой на историческом балконе Дворца Кинских. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
Свежие записи в интернет-дневниках некоторых британских журналистов посвящены так или иначе одной теме – теме героев. Пол Оуэн на сайте газеты «Гардиан» информирует о ходе читательских номинаций в список самых значительных политических фигур Великобритании, которые никогда не избирались и не назначались на государственные посты.
Что вы думаете об этих номинациях, среди которых Джейми Оливер, Кейт Мосс, принц Чарльз, Шами Чакрабарти, Лоренс Ливелин Боуэн, Пол Дейкер и лорд Фелконер? Кого бы вы номинировали вместо них?
Среди комментариев к этой записи в блоге Пола Оуэна читаем.
В правилах имеется в виду просто неизбранные или неизбранные британцами. Если последнее верно, то в список надо включить, Джорджа Буша, Дика Чейни, глав Объединенного комитета начальников штабов, влиятельных сенаторов.
Раздражение автора комментария против Соединенных Штатов разделяется сейчас в Британии очень многими, а безоговорочная поддержка правительством Тони Блэра американской внешней политики подвергается острой критике и в газетах, и в парламенте. Сказывается тут и настороженное, иногда даже ироническое отношение британцев к американцам. Вот два образчика такого отношения. Последние записи в двух журналистских блогах на сайте газеты Daily Telegraph. Мелисса Уитворд, корреспондент Телеграфа в Нью-Йорке.
Одна из самых волнующих вещей, когда живешь в Америке, наблюдать политические баталии вокруг вопросов, которые были разрешены в Соединенном Королевстве много лет тому назад. Аборты, раскол церквей, смертная казнь – по-прежнему горячие темы здесь.
А Тоби Харнден, который, в отличие от Мелиссы Уитворд, живет не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне, более позитивен, хотя и не менее ироничен. Вот некролог умершему накануне американцу Роберту Адлеру, который изобрел пульт дистанционного управления.
Великий американец ушел от нас в минувший уикенд. Этот человек сформировал способ, с помощью которого целая нация управляет собой, создал символ стремлений нации, обеспечил необходимейший для жизни инструмент, которых в среднем приходится 4 на каждого жителя штатов. Без него американцы были бы на несколько фунтов легче, некоторые браки длились бы дольше, а закатившиеся монеты, собачья шерсть, орехи, упавшие с рождественской елки, остались бы так и не обнаруженными под диванами.
Но отражают ли эти насмешки британских журналистов-блогеров над американцами общее отношение жителей Соединенного Королевства к жителям США? Мнение моего коллеги Игоря Померанцева, долгие годы жившего в Лондоне и работавшего на BBC.
Кирилл, я бы рискнул все-таки сказать, что англо-американские отношения – это образцовые отношения между бывшей метрополией и бывшей колонией. Я имею в виду и политику, и военное сотрудничество, и культура, музыка, литература. Но всегда есть свои «но», когда мы говорим об эмоциях и о чувствах. Действительно, англичане очень часто испытывают два чувства по отношению к Америке. Это, с одной стороны, снобизм, с другой стороны, зависть. Я напомню вам выражение Оскара Уайльда. Американцы – большие молодцы, поскольку перешли прямо от варварства к упадку, минуя период цивилизации. Вот это образчик британского снобизма. А зависть, вы знаете, невозможно, по-моему, любить богатого дядюшку, потому что ты ему завидуешь.
Мнение моего коллеги Игоря Померанцева. Кирилл Кобрин, Политика онлайн.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье число очагов птичьего гриппа увеличилось до 8. Уже известны результаты анализов, взятых в некоторых районах. Это штамм вируса птичьего гриппа H5N1, опасный для человека. Союз НАТО считает совершенно неоправданными угрозы России принять жесткие меры в ответ на размещение в Польше и Чехии американской системы ПРО. Группировка, называющая себя «Освободительной армией Косово», взяла на себя ответственность за вчерашний взрыв в Приштине. В Багдаде новые взрывы. Заминированные машины взорвались в двух районах. Погибли по меньшей мере 11 человек, более 20 ранены. В Дели начинаются важнейшие индопакистанские переговоры. В столицу Индии прибывает министр иностранных дел Пакистана Хуршид Касури. Государственная транспортная компания «Россия» заявила, что не согласна с выводами о причинах катастрофы самолета Ту-154 под Донецком в августе прошлого года.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Тарифилов.
Правительство России снизит прогноз средних цен на нефть в 2007 и 2008 годах, на основе которого рассчитан уже принятый перспективный финансовый план на период до 2010 года. Как сообщила заместитель министра финансов Татьяна Голикова, средняя цена российской нефти «Юралс» в нынешнем году будет снижена с 61 до 55 долларов за баррель, а в 2008 с 56 долларов до 53. Прогнозная цена на российскую нефть в 2009 и 2010 годах 52 и 50 долларов за баррель соответственно, пока оставлено без изменений. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
50 долларов за баррель, то, что мы имеем сейчас, это не так плохо. Просто основная проблема это то, что, во-первых, нефтяной рынок, он наглядно продемонстрировал, что движение может быть не только вверх, оно может быть и вниз, а может быть цены и стабильными. Но еще раз надо помнить, что 50 долларов за баррель это не 20, не 18, то, к чему вот мы привыкли предыдущие годы. И для России, в общем-то, если грамотно распоряжаться этими деньгами, это, в общем, очень неплохой уровень цен.
Министерство экономического развития и торговли России прогнозирует рост добычи нефти в 2007 году на 2,5% по сравнению с прошлым годом, до 492 миллионов тонн, говорится в прогнозе социально-экономического развития страны на ближайшие три года. Из них 260 миллионов тонн, согласно этому документу, российские нефтяные компании поставят на экспорт. К 2010 году, по оценке министерства, объемы добычи и экспорта нефти вырастут до 514 и 273 миллионов тонн соответственно. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, впервые начала сегодня торги фьючерсными контрактами на дизельное топливо, проводя расчеты по этим сделкам в рублях. Фьючерсные контракты сами по себе далеко не всегда предполагают товарные поставки, однако служат рыночным индикатором цены товара. В перспективе, как заявил телеканалу «Россия», председатель правления фондовой биржи РТС Олег Сафонов, здесь будут организованы торги фьючерсами и на другие виды нефтепродуктов.
Линейку подобных фьючерсных контрактов мы планируем только расширять. У нас в планах, причем ближайших, различного рода бензины. И мы считаем, что этот инструментарий, он является крайне интересным как для участников фондового рынка, так и для промышленных предприятий, которые получают механизм планирования своих затрат на определенный период времени.
Центральный банк России считает возможным в будущем инвестировать средства государственного стабилизационного фонда в корпоративные облигации и в производные финансовые инструменты, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Сейчас эти резервы вкладываются только в государственные ценные бумаги наиболее развитых стран, имеющих высшие инвестиционные рейтинги трех ведущих в мире международных рейтинговых агентств. Объем инвестиций в основной капитал в России в 2007 году увеличится до 210-215 миллиардов долларов против 165 миллиардов годом ранее, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Вместе с тем их качество, по его словам, по-прежнему остается неудовлетворительным. В 2006 году, по данным министерства, более половины всех инвестиций, 57%, были направлены в топливно-энергетический комплекс, добычу полезных ископаемых, транспорт и недвижимость. Вместе с тем, в каждую из отраслей обрабатывающей промышленности ежегодно инвестируется только от 2 до 5 миллиардов долларов, что недостаточно для роста их конкурентоспособности. В том числе аналогичная ситуация, по словам вице-премьера Александра Жукова, сейчас наблюдается и на внутреннем рынке кредитования.
Пока на сегодняшний день все-таки большая часть кредитов предоставляется предприятиям сырьевой отрасли и торговли. И правительственная стратегия, и банковская программа, они как раз нацелены на то, чтобы больше кредитов шло в высокотехнологичный сектор российской экономики. И здесь мы видим очень большую перспективу в целом для увеличения темпов роста нашей экономики.
Вместе с тем, несмотря на значительное увеличение инвестиций в основной капитал, их объем, по оценкам экспертов, по-прежнему остается недостаточным для национальной экономики, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас огромный спрос, который не может удовлетворяться нашим производством просто из-за того, что не хватает уже конкурентоспособных производственных мощностей, и они недостаточно быстро расширяются. У нас инвестиции в основной капитал составляют меньше 20% ВВП. В Китае, который уже 30 лет является мировым лидером роста, они в 2 раза больше. Именно поэтому Китай так быстро и устойчиво растет.
Шведская компания Volvo, второй в мире производитель большегрузных автомобилей после Daimler Chrysler, объявила о предстоящей покупке японской компании Nissan Diesel, четвертой на этом рынке в Японии. Volvo уже владеет 19% акций Nissan Diesel, которые она начала выкупать у компании Nissan в марте 2006 года. Теперь за оставшиеся акции Volvo заплатит Nissan почти 1,1 миллиарда долларов. В свою очередь, крупнейшим акционером Volvo, владеющим 20% ее акций, сейчас является французская автомобильная компания Renault. Производитель известных легковых автомобилей Volvo, Volvo Cars, это самостоятельная компания, которая с 1999 года полностью принадлежит американской Ford Motor. Курс доллара на сегодня 26 рублей 21 копейка, на завтра 26.20. Евро сегодня стоит 34 рубля 47 копеек, курс на среду 34.48. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Польше все более популярным становится разведение кур, но не для мяса или яиц. Речь идет о курах декоративных. О первой общенациональной выставке декоративных кур и о любителях этих домашних птиц, не боящихся птичьего гриппа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
На выставке, организованной обществом любителей декоративных кур, очень шумно. Так шумно, что порой нужно громко говорить собеседнику прямо в ухо, чтобы тот услышал. Вот как, например, приветствует посетителей один из петухов, который сидит на верхушке поставленного вертикально 4-метрового бревна, специально для того, чтобы можно было по достоинству оценить его чуть ли не 1,5-метровый хвост. На выставке мы разговариваем с Леоном Тарасевичем, всемирно известным польским художником, профессором Академии художеств в Варшаве и по совместительству председателем общества любителей декоративных кур. Первый вопрос – вопрос дилетанта. Правда ли, что курица, как говорят в народе, глупая птица?
Это неправда. Курица – это не дурная птушка.
Это неправда. Курица вовсе не глупая птица. Глупые те, кто так говорит. Куры, особенно бойцовские, например, породы феникс, способны 5 раз обмануть хозяина.
Купить и продадуть господара.
Курица потрафить... То есть курица может обмануть хозяина?
Господара. Докладно потрафить.
Да, и еще как.
Что еще я.
Трудно сказать, насколько хитры и вероломны были птицы, представленные на выставке. Все сидят в клетках, причем многие явно не расположены общаться с внешним миром. Для того, чтобы записать голос одного по европейским меркам странно выглядевшего петуха, кажется, из Латинской Америки, пришлось стоять возле клетки минут 10. И вот, наконец... Леон Тарасевич, который продолжает жить в родных местах, маленькой деревушке Валилы, недалеко от границы с Белоруссией, даже после того, как он стал известным на всю Польшу человеком, говорит, что всегда интересовался птицами, но вместо того, чтобы стать орнитологом, стал художником.
Я
давно интересовался птицами, потом орнитологией, но времени на орнитологию не было, поэтому пришлось обеспечить себе орнитологию в собственном дворе. Разводил голубей, попугаев, потом фазанов, но это не очень интересно. Интересно. Фазаны все время такие же. Вот с курами значительно интереснее. Здесь можно творить так, как архитектор. Можно рассчитать, что получится на 4 шага, поколение вперед. Художник и профессор Тарасевич также автор единственного в Польше отечественного руководства по разведению декоративных кур. Некому было написать, вот я и написал. Нет, рисовать ничего для книги не рисовал. Но там много снимков моих питомцев. Кстати, это первая такая книга в Польше, ну и одновременно первый мой научный труд, который опубликовали. Куры на выставке в Варшаве самые разнообразные, от небольших, как голуби, до 7-8-килограммовых гигантов. Пестрые, серые, голосистые и не очень, с выпученными глазами и такие, у которых вообще непонятно, где именно находятся глаза. Вот, например, курица, которая подает голос так. А вот голос другой заморской красавицы. Среди кур Леона Тарасевича и совсем экзотические экземпляры, например, с индонезийского острова Ява.
Заду за тобой черные курицы, а ямка ями не з Явы.
Вот за тобой черные куры, а ямка ями с острова Ява. У них все черного цвета. Мясо, кровь, кости. 4 года назад 8 яиц привезли в Бельгию с Явы. На следующий год такие куры были уже в Германии. А еще через год я поехал в Германию к границе с Бельгией и привез их к себе в Валилы. Вот таким их был путь в Польшу. Но скажи мне, как какой парень из наших краев поедет за девушкой под бельгийскую границу, а я за курицей поеду? Леон Тарасевич говорит, что декоративные куры – это хобби, которым может заниматься практически каждый. А история о курицах по 10 тысяч евро за штуку – это, по его словам, неправда.
На
выставках в Германии самые дорогие куры стоят 100-200 евро. И это при том, что половина цены идет организаторам. Так что огромный плюс этого хобби в том, что им можно заниматься на самом высоком европейском уровне, и практически каждый может себе это позволить. Не нужно иметь сотни кур, хватит несколько, но хороших.
Мало, але высокой якости.
У самого Тарасевича кур как раз несколько сотен. Для него это не только способ отдохнуть от временами изнурительной работы или преподавания в Польше или за границей, но и, как говорит художник, интеллектуальная деятельность иного плана.
Курицы, то передусім, так як кожна свідома діяльність чоловіка.
Разведение кур, как и каждая иная сознательная деятельность человека, направлена на развитие интеллекта. Отдыхая от своего непосредственного занятия, художественных проектов, я занимаюсь курами. Это очень интересно. Отключаю телефоны. Никто не знает, где я, что делаю, и питомцы мои меня не выдадут. Приятно посмотреть на них, ведь у меня есть такие экземпляры, которые можно назвать экземплярами класса Мерседеса. Честно говоря, трудно представить себе курицу класса Мерседеса, а вот на настоящем Мерседесе на выставку приехал далеко не один посетитель. Видимо, разведение декоративных кур – это все же не совсем хобби для каждого. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
История, рассказанная Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы постараемся выяснить, может ли Россия действительно перенацелить свои ракеты на Польшу и Чехию после появления в этих странах американских баз противоракетной обороны. Слушайте «Радио Свобода».
процентов поляков выступают против того, чтобы в их стране была размещена часть американского противоракетного щита.
Состояние польско-российских отношений хорошо известно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было идентифицировано, что это азиатский вариант под типа вирус H5N1.
Перетягивание каната должно, по мысли организаторов, символизировать упорную тяжбу граждан с властями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.